Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» руководитель миссионерского отдела Свято-Семеновского кафедрального собора города Челябинска священник Дмитрий Киряков проводит беседу о символе веры.
Сейчас по благословению правящего нашего архиерея миссионерский отдел нашей епархии Челябинской вот бесплатно для тех людей, которые ходят на эти курсы, будут раздавать Евангелие на русском языке. Это раз приходит партия большая. И вот такую литературу. Литература, сразу скажу, очень интересная. Вот этот автор Максимов, может, вы знаете, да, отец Георгий Максимов, преподаватель. Такой, он, были, я еще учился, когда в семинарии у нас там дьякон Юрий Максимов писал такие книги, очень нравились, настоящее пособие, с чувством юмора, тут и про Путина, и про все что угодно, да, как вот, допустим, ответить на вопросы атеисту. Это первая книга, вторая — «Православие и ислам». Вот смотрите, что написано в конце книжки, сзади здесь, да. Эта книга написана для мусульман, желающих понять христианство, и для христиан, желающих понять ислам. Для мусульман, желающих лучше узнать ислам, и для христиан, желающих лучше узнать христианство. Вот это вот, да, почерк действительно отца Георгия, да, отца Георгия Максимова. А вот что касаемо этих книг, так как они бесплатно, вот кто, кому достанется, кто прочитает, приносите и дальше будете передавать. Можете сзади писать, что прочитал такой-то человек, такого числа, чтобы в этой книге была история. Еще и третья книжка тоже кому-нибудь. «Православные чудеса в Африке». Очень интересно, сейчас такое идет нападение на православные чудеса, знаете, такие миссионеры говорят, что и благодатного огня нету, и причастия не настоящее. Ну, это так удивительно и грустно слушать таких людей, вот особенно мне. У меня вот масса людей, которые были, находились на Святой Земле, у которых прямо вспыхивал в руках вот этот благодатный огонь, они шли вот это с набором свечей, и когда вот прямо молния такая сходила, и мне прямо звонили. На следующий день еще принесем, если кому-то там понравится, вот вашим, допустим, дети в школе, бывает такая проблема, что мальчик говорит, допустим, одноклассник, ты что, веришь в Бога? Да, верую. И вот такой вопрос я прямо слышал, тут он задается, по-моему, впервые, да, в самом начале, вот, об атеистах и об их вопросах. Вот первое, вот почему Бог не явится и не покажет мне себя? Вот, да, вот, и вот так вот есть эти вопросы. Поэтому, если кому-то, кто-то вас попросит, дарите, мы еще вам принесем. Хорошо? Вот, ну еще я предлагаю всем читать книжку отца Данила Сысоева «Ислам. Православный взгляд». Там тоже очень много об этом говорится. Вот мусульмане, я так считаю, ну, могут спастись в одном случае. И, наверное, спасаются. Вот есть такие мусульмане, которые считают, что Иса Каримала, знаете, так Иисуса Христа не называют, это слово Божье. И вот когда они начинают считать, что Аллах, ну что оно слово Аллаха, что Аллах всегда имел свое слово, он же не был немым. Вот не было такого времени, когда Творец всей Вселенной, которого они называют Аллахом, был немым. То есть его слово было всегда. Оно не, носит нетварный характер. Вот за это их могут казнить, и такие случаи бывали. При этом они должны только отказаться от своего мнения. Но есть, которые не отказываются и бывают вот казнены. У меня даже статистика была, в каких странах, там в Саудовской Аравии, в Иордании, в Афганистане, такие казни были приведены в исполнение. Вот эти люди, они за кого погибли? За Христа, понимаете? Они вот, прямо за Христа погибли, они исповедовались. И они, можно сказать, они крещеные, крещеные кровью. Сегодня мы это будем проходить с вами. И причащенные тоже они кровью Иисуса Христа. То есть они, в них действовал реально Дух Христос. Вот относительно их можно сказать, что они спасены. И еще есть в Ветхом Завете, мы с вами будем проходить, вот, может быть, слышали, такая есть в родословии Иисуса Христа блудница Рав. Но, а смотрите, вот надо, вот она была в таком обществе, что она не могла принять истинную веру, да? Вот. Но она осознавала, что истинная вера у этих посланников. Она почему? Она не просто блудница, многие думают, что она такая, как вот такая, как сейчас, современная блудница. Она была именно храмовой блудницей, она и занималась идолопоклонством, и она знала, что жертвы языческим богам в Иерихоне. А Иерихон, он переводится, да, как вот такой страшный город, как Луноград, как основатель астрологии современной, как центр колдовства. И она знала, что вот эти жертвы, они бесплодны остаются. И в то же время она много слышала о народе Израиля, у которых есть истинный Бог. истинный Бог. Именно поэтому она верила, говорит, да вы, конечно, победите, вы захватите Иерихон. А это было абсолютно невозможно, захватить Иерихон, потому что у него были огромные, как у Трои, стены. Никто в это не верил. Она одна верила, у них, говорит, истинный Бог, они, конечно же, захватят этот город. И поэтому в надежде на будущее воздаяние она пошла, ну, можно сказать, на предательство, на военное преступление, она соглядатая вражеского народа у себя закрепила. А между тем она осталась верной. Да, вот сейчас математическая формула, знаете, да, минус на минус что дает? Вот смотрите, все, кто не верен истинному Богу, они уже по своей сути предатели являются. И если они от своей ложной религии отходят к истинной религии, то есть они предают свою ложную религию, они, получается, наоборот, перестают быть предателями, и они поклоняются истинному Богу. Они становятся верными. Вот такой вот интересный момент. И что дальше было с ней, когда пришли? Господь как сказал? Вдруг он неожиданно в городе, который захватывают израильтяне, да, впереди, появляется такой человек, который им, израильтянам, помог. И какое благословение дает Господь? Но перед этим он говорит, что надо уничтожить все и ничего не брать с этого города. Вот это очень важно. Откуда такая жестокость? А жестокость именно касается этой блудницы. А ей будет проявлена милость. Понимаете? И потом Господь накажет тот, кто его не ослушался, что-то взял заклятое. То есть вот такой вот момент, это очень важный ключевой момент. То есть тот человек, который вдруг проявит относительно представителю истинной религии какую-то милость, он получит огромную награду и может быть даже спасение. Мне очень нравится, когда патриарх Алексий II снял свой последний фильм, рассмотрели, да, его, он рассказывал такой эпизод из своей жизни. Его отец был священником на оккупированной территории в Прибалтике. И вот там был, значит, в концлагере, поступила информация в концлагерь, что скоро возможно наступление партизан. Поэтому необходимо всех заключенных расстрелять. И вот этот человек, он не был православным. Смотрели, да, директор концлагеря, СС, по всей видимости, да, это такие как карательные подразделения. Он вдруг, представляете, что делает? Он собирает всех людей и говорит, мы завтра вас всех расстреляем. Да? И вот, может быть, кто-то хочет, чтобы была исполнена последняя просьба относительно вас. Может, это там сигарету хочет, или там шнапс, или там, ну, какие есть пожелания. Вот такое. Вот человек, вот понимаете, началось движение сердечное. Люди ничего не повинны, жили, все собрались, сейчас будут убивать. Он будет этим командовать казнью лично. И он хоть что-то вот хорошее, ни в чем не повинным людям хочет сделать. СС-овский, как он спасется? Еще хуже, чем мусульманин получается. СС-овский офицер, каратель. Какое может быть для него спасение? Дорога в ад, прямая дорога, все, никаких вариантов. И вдруг он такой говорит, вот что вы хотите, знаете? И вдруг люди сказали, знаете что? Они сказали, мы хотим причаститься перед смертью. Факт. Это прямо патриарх Алексий рассказывал, там, Кинес у него бегал, передача такая. И он вызывает его отца и говорит, вот ты можешь причастить? Он говорит, да, у меня есть дары, все. Он его, значит, призывает и говорит, вот люди хотят причаститься, иди причасти их. А в это время с будущим патриархом Алексеем он садится, этот немецкий офицер, и начинает играть в шахматы. Наш патриарх очень хорошо играл в шахматы, с детства причем. Вот они играли, этот возвращается, его отец, батюшка, и, значит, говорит, что все, я закончил. И тут вот этот офицер говорит, я, говорит, тоже хочу причаститься. Ну и вот, да, потому что вот он понимает, какая это великая святыня, какая великая благодать. Единственный путь к спасению – это причастие. Он когда ощутил веру, веру Господь ему дал. На что ему батюшка говорит, что вам нельзя, вам надо сначала креститься. Что причащаться могут быть только крещенные люди. И он крестится. Крестится, достает свои вот эти, значит, чистое какое-то белье, солдатское или офицерское, там его освещает, делает, рисует крестики, крестильная рубашка, водосвятный молебен служит, он его крестит. И вот он, очистив свою душу крещением, одевая чистое белье, выходит на крыльцо, и его тут же убивают. Начинается нападение партизан. Вот этого офицера убили. Все, его белая рубашка стала красной. Как вы думаете, вот этот эсэсовец, он спасется или нет? Спасся? Да, то есть, вот на этот вопрос, могут ли мусульмане спастись, я скажу, спастись могут все без исключения. Далее, вот мы когда будем с вами читать замечательную книгу «Деяния святых апостолов», мы с вами обратим внимание, как в Эфиопии, один, значит, человек, как его евнух называют, то есть кастрированный. Почему кастрированный? Просто для того, чтобы он за гаремом следил. А раньше в древности на очень важные министерские кресла, да, поставляли людей, которых вот оскопляли. Для того, чтобы у них не было детей, и они своим детям там не начали. Вот, можно сказать, борьба с мажориками в древнем мире таким образом велась, чтобы они там на колесницах не ездили, никого не сшибали, не убивали. Да? Их просто не было. Все. Вот, а там был, представьте, казнохранитель древней Эфиопии, цариц, министр финансов и представитель Центробанка. И вот он, представьте, вот чем он занимается? Кто-нибудь читал книгу «Деяния святых апостолов»? Чем он занимался тогда? А до этого что он сделал? До того, как читал Писание, куда он ездил? Ездил в Иерусалим, в храм иерусалимский, поклониться Богу, и когда возвращался, читал Писание. Смотрите, вот как спасется человек? Совершенно дикая страна, языческая, Эфиопия, высокопоставленный клерк, оскопленный, выросший в язычестве. Но у него движение сердца, куда истинному Богу поклониться. И вот он сидит и читает: «Яко овчана за колени ведеся, яко агнец прямо стригущего безгласен, так и не отверзает уст своих, во смирении суд его взяться, род же его кто исправит». И не понимает. Вот как мы с вами собрались, почему мы читаем, мы не понимаем. И что делает Господь? Апостола Филиппа через ангела, он его поднимает, просит несколько тысяч километров, все, вот этого надо покрестить, причастить. Все ему надо объяснить. Поэтому, если человек способен спастись, это вот сейчас мы все никак не можем начать, символ веры. У меня с символом веры всегда большие проблемы. Я помню, когда вел беседы к крещению, и там на символ веры было два занятия. А я проводил иногда все четыре. И однажды пришел, первое занятие другой батюшка проводил. Я говорю: на чем вы остановились? А мы, говорит, уже символ веры и отче наш прошли. То есть он был методически более подготовлен, чем я, более грамотный специалист. Но как-то у него получалось, у меня никак не получается. Вот. Но, тем не менее, видите, если человек захотел спастись, если он способен это, неважно, мусульманин он будет или буддист, вот, или какой-то язычник, или католик, или протестант, или лютеранин, все равно, если он способен, Господь, сейчас мы вот с вами узнаем, он вседержитель, он может запросто спасти любого человека. Но перед этим обязательно надо будет ему креститься, вот, и причтить святых христовых тайн, либо принять смерть за Христа Бога нашего. Итак, мы начинаем с вами изучать очень важную тему. Так как мы изучаем с вами Первый и Второй Вселенский Собор, то главное деяние и Первого, и Второго Вселенского Собора это было принятие такой молитвы, в которой собраны все догматы православной веры очень точно и невероятно кратко. Три молитвы, которые знают наизусть, без исключения, все православные христиане. Это молитва «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся» и «Символ веры». Символ веры наиболее важна. Почему? Потому что слово «символ» – это греческое слово, которое имеет на русский язык 29 переводов. Это как и присяга, можно и клятва. Но один перевод мне нравится больше всего. Это перевод называется «пароль». Символ можно перевести на русский язык как «пароль». Когда в древности какой-то военачальник уходит воевать, то делают пароль, ломают дощечку пополам. Потом, когда приезжает от этого начальника к царю какой-то другой военачальник рангом ниже, а царя видела определенный круг людей. Не все видели. Сейчас у нас интернет, телевидение, у нас все знают, как Путин выглядит. Да? А раньше так не было. То есть царя знала, и он знал, естественно, только избранных. И когда человек приходил, говорил, что вот нужно подкрепление, он просил пароль, тот давал дощечку, он свою подкладывал. Если они сходились, то царь мог уже принять какое-то решение, положительное или обязательное. А если не сходились, то этого человека казнили. Почему? Потому что это шпион. Он пришел ввести в заблуждение царя. Вот если, допустим, сейчас ведет боевые действия батальон, то на ночь назначается пароль, допустим, 7. Это не как в мирное время часовой стоит, стоит стрелять, буду предупредить выстрел. А когда вот боевые действия, там действует уже устав не внутренней службы, а боевой устав сухопутных войск. Если ночью кто-то к батальонному опорному пункту приближается в темноте, ему говорят: «Стой, 3!» Он должен ответить 4, пароль-то 7. Если отвечает другую цифру, огонь на поражение сразу открывается. Видите, это очень важно, пароль. Даже если кто-то в сетях зарегистрирован, кто-нибудь зарегистрирован в Одноклассниках, поднимите руку. Никто не зарегистрирован?
Я.
Да? А ВКонтакте? Вот чтобы зайти на страничку, что надо вести? А если ошиблись на одну букву хотя бы? Не попадете, да. То есть вот эта молитва, которую мы не просто как мусульмане вторую суру Корана должны знать наизусть, а мы должны ее знать наизусть и знать, что там написано. Слышали такой, допустим, предмет есть, катехизис или книга катехизис. Это вот книга, которая полностью толкует побуквенно, не побуквенно, пословно символ веры. Символ веры это имеет такую сакральную силу, что любое изменение приводит к расколу. Вот мы говорим часто о католиках, чем мы от них отличаемся. А отличаемся так называемые филиоквы. Одно нововведение они ввели в Испании, еще много это в Западной Римской империи, в Западной церкви, которая Риму принадлежала, на территории Испании было введено такое нововведение в Духа Святого, Господа Жидящего и же от Отца, и добавили и Сына, вот просто и Сына, и Сына. Какой раскол. Вот до сих пор раскол, и непреодолимый. Ведь ничего невозможно сделать. Уже, знаете, там столько было прогрессивных римских пап, которые были специалистами в богословии, и они видели исторические нововведения, они понимали, вот то, что вот мы видите, символ веры, он принят Первым и Вторым Вселенским Собором, и Первый и Второй Вселенский Собор анафематствовал тех, кто принесет любое изменение в символ веры. Вот любой человек внесет изменение в символ веры, да, скажет, вот надо правильно вот так вот читать. Он под анафемой, он вне церкви, он вне спасения. Вот тут уже без разницы. Мусульманин был, буддист в прошлом, или всю жизнь он был в православной церкви, только он коснулся, вот сразу же идет отсечение от церкви. Про старообрядцев сейчас идет вопрос. У них тоже изменения есть. Идет перечисление положительных свойств Бога, Иисуса Христа. Рожденно, несотворенно, единосущно Отцу. Они приукрасили чуть-чуть, вот как вот Ева. Ей сказали, что нельзя есть с древа, да, познание добра и зла. А она что дьяволу сказала? Прикасаться нельзя, чуть-чуть добавить. Чуть-чуть, но это же вроде бы все как бы в ту же сторону, а уже раз по преданию дьявола. Вот толкнула, она прикоснулась, говорит, видишь, ты прикоснулась, ничего не случилось, ты не умерла. Все это вранье. Бог ничего не сделает с вами, Бог есть любовь, ничего страшного нет. Можно и прикасаться, и кушать можно. Видите, ловушка упалась, добавила от себя. И точно так же старообрядцы рожденно, несотворенно, они рожденно, а не сотворенно. Запятую и букву А добавили. То есть приехали специалисты из Греции, которые вот старые документы приводят, говорят, ну никогда не было этой буквы. Не было. Она добавлена. И такой раскол. И дальше в Духа Святого Господа, да, они добавлены истина, потому что в греческом, в древнегреческом языке Господь и истина, но они-то как бы пишутся одинаково. Пишутся одинаково. Ну как и в принципе изучать одинаково, потому что Христос сказал, а Он есть истина, и путь, и жизнь. Да? То есть истина – это Христос. И в Духа Святого Бога, Господа Животворящего, они у них Господа и истина Животворящего. То есть он лишнее слово вставлено. Вот казалось бы, что поменялось? В принципе, ну ничего. И союз А не дает, и вот это то, что Господь или Дух Святой назван истиной, ну, вроде бы ничего. А символ веры поменялся, и такой идет раскол, который тоже носит такой непреодолимый характер. Как не пытается залечить его извне руководитель государства российского. Ну ничего не получается. Поэтому вот эта тема сегодняшняя, она невероятно важна. Вот первое слово «верую». На что хочется обратить внимание? На букву «ю». Дорога к Богу, она у каждого своя. И ее надо пройти самому. Очень много таких приятных преданий в православии есть о том, что если есть в семействе монах там, или мученик, то включается такая программа, называется «автоспас». И автоматически спасается там 4 поколения вперед, 4 поколения назад. Все, то есть, символ веры нам говорит обратное. Не веруем, да, а верую. Вот у каждого сердца, у каждой души свой путь к Богу, да, личный. И его надо обязательно преодолеть. Обязательно. То есть это очень хорошо, что если у нас в роду есть мученик, тем более, если этот мученик был монах, очень хорошо. Это нам подспорье огромное. Он обязательно за нас молится. И, может быть, Господь огромные страшные скорби по его молитвам посылает нам, потому что мы живем неправедной жизнью, пытается нас как-то вразумить. Но если мы будем упорствовать, никто нас не спасет. А если мы, наоборот, смиримся, под твердую руку Господню и послушаемся Его, начнем служить Его все догматы, истины, пойдем к Нему, тогда, конечно, это будет очень хорошо, что у нас есть такая родня. Она есть у каждого русского россиянина, человека, да? Она поможет в деле нашего спасения. Почему не знаю? Многие говорят, вот, допустим, зачем нам нужна вера, Господь был бы более справедливым, если бы дал знание. Если вот мы сейчас выглянули в окно, а там, значит, Троица Святая, на небе мириады ангелов вот, кружились бы, гораздо было бы проще нам спастись, гораздо больше бы людей спаслось, вот, а мы вот вынуждены веровать. Да, веровать. Вот, и я на такие вопросы как отвечаю. Вы Библию читали? Да. Первый человек видел лично Бога? Как вы считаете? Это его уберегло от грехопадения? Нет, не уберегло. Поэтому вера, а сейчас, понимаете, новый режим. Господь говорит Фоме, да, неверующему, вот ты, говорит, увидел меня и, говорит, уверовал. Но, говорит, блаженная огромная счастье тем, кто вот родится в 2017 году или 2000 году, или в 1951 году или 1963 году, никогда меня лично не видит, будет видеть только иконы в храме Симеона Верхотурского, чудотворца, будут молиться, исповедаться, причащаться, поверят всему, что там отец Дмитрий рассказал. Вот они, и, говорит, мне, говорит, в том числе они поверят, эти люди будут блаженны, им даже лучше, чем тебе будет, кстати, чем апостолу. То есть это вера, это, с одной стороны, это не мечтание. Да, давайте все-таки термин «верую», он достаточно серьезный. Кто у нас верует? Допустим, фермер, который берет кредит в банке, он верит в то, что он эти деньги купит необходимое оборудование, возьмет в аренду комбайны, распашет землю, закупит зерно, посадит, снимет урожай и продаст его, рассчитается с кредитом и еще и аренду за землю заплатит, еще и прибыль получит. Вот он знает точно, что так будет, да? А он верит в это. Вера – это очень серьезно. Это, конечно, не так, как знание, но это уже очень серьезно. То есть наша вера – это очень серьезная вещь, к которой надо относиться со всей ответственностью. И мы, вера, опять же, почему не знаю? Знание требует всегда что? Да, проверки. Это научный подход. А здесь, получается, мы вступаем в очень интимные, близкие отношения с Богом, мы становимся его родственниками, и здесь проверка очень часто носит неприличный характер. Представляете, сын придет за завтрак к отцу, заулыбается ему, поцелует его в щечку, руку вдруг так пожмет, скажет: «Папа, у меня, говорит, радостная новость для тебя». Что такое? «Я сделал тест ДНК-анализ, ты действительно мой папа». Все, как здорово. Может, тебе сахару сейчас подать, чай? Я думаю, нормальный человек, ну, имеется в виду отец, он может даже оскорбиться такому. Это некрасиво, это некрасиво. То есть, видите, вера – это на самом деле единственный путь, который может быть приложен к Богу и по которому обязательно нужно идти. Причем идти каждому. Да, не требующая доказательств. Но она не слепая, Господь может дать проверку. Господь может пойти на проверку. Но истинному верующему вот эти проверки, они неприличный характер носят. Вы знаете, как к Нектарию Оптинскому приходил один ученый, я уже часто говорил, говорит: «Ну, это я всему, говорит, вот согласен с тобой, что ты говоришь, но ведь потопа-то не было. Потопа-то не было. Ведь следов потопа не было». Он говорит: «Как нет? Ну вот задними, какая самая высокая вершина? Тут вот, говорит, вот в Гималаях находится. Поднимись, возьми там раскопки. Нет ли там, допустим, ракушек или песка морского?» И человек ушел, специально поехал в экспедицию, поднялся на самую высоту, рисковал жизнью, начал копать. Там полным-полно ракушек. Морских ракушек, которые намело время потопа. И он приходит, а вот кто Богу ближе, вот этот ученый или тот, кто этого ученого научил? Как вы думаете? Причем сейчас ученые говорят: «Так это же не просто так, это, понимаете, Гималай как было? Вот волны бились, там много воды, началось землетрясение, смещение, и вот она с ракушками вот так вот гора поднялась». Вот это такое, это не гора Гималай, это ракушкоподъемник такой природный, природного типа. Все, самосознанно. То есть там, кто будет знать, кто будет проверять, он уйдет от Бога. Он обязательно уйдет от Бога, начнет, если Бога на калькуляторе не просчитаешь, он сломается. Либо мозг сломается, либо человек просто закроется навсегда от своего Вседержителя и Творца. Следующее слово – «воединого». Вот если я Татьяне Алексеевне скажу, вот Татьяна Алексеевна, а ведь вы единый человек, она меня сразу спросит, с кем? Да, вот многие религии веруют в единого Бога, но не верят, что Бог Троица. А это лингвистическая ошибка. Единый уже подразумевает под собой Бога Троица, и Бог Отец – это и есть единый Бог, как ему даже в Антиохии рисуют, как Бог Отец – это корень, из которого выходит два цветка – это Бог Сын и Бог Дух Святый. То есть единый Бог – это Троица. Нас часто обвиняют, почему вы стали тринитарными монотеистами. Вот в религиоведении такой есть термин, который нас обозначает – как тринитарные монотеисты. Зачем вы придумали вот этих трех богов? Мы сразу говорим, вот мы веруем согласно символу веры, а в символе веры все слова взяты из Священного Писания. О том, что Бог Троица, мы узнаем из Священного Писания. Мы ничего не выдумываем. Это трудно понять, трудно осмыслить. Даже так вот, есть такой учебник по закону Божьему. Я его когда читал, не стал людей расстраивать, там ересь написана. Там написано, вы, может быть, читали, что Бог, он подобен солнцу и лучу, это как бы Дух Святой, да, слышали, и теплу, это который как Сын Божий. Все. Вот это пример привел Ориген. Ориген. Это ошибка. Понимаете, вот в этом примере и солнечный луч, и луч света, и тепло, которое от солнца исходит, это силы солнца. А тут-то в том-то и дело, что вот эти силы, они не силы, они имеют сущность. Поэтому Бог един, это очень важно. И Он только Троица. Если кто-то скажет, вот премудрость тоже является лицом Троицы, это не так. Почему? Потому что в Священном Писании нам говорится, что Бог есть Троица. И Господь, когда Его апостолы во всем разобрались, Евангелие от Матфея, последнее зачало, когда мы читаем, на крещение оно читается. Первое Евангелие, которое слышит человек, который принимает крещение, там говорится, идите и научите все народы, чему я вас научил, и крестите как? Во имя, то есть в одно имя у Бога, да, как бы он единый. Вот это вот и есть. А дальше Отца и Сына и Святаго Духа. Видите, второе слово «едино» уже очень много нам информации тоже несет, что, конечно, наш Бог Троица однозначно. И вот, в принципе, символ веры это нам и раскрывает воединого.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» руководитель миссионерского отдела Свято-Семеновского кафедрального собора города Челябинска священник Дмитрий Киряков начал беседу о символе веры.